Глава 39. «Мы имеем дело с флагеллатами», — произнес Столанд, отрывая взгляда от светящейся воды. «Что-что?» — нахмурился Мерлинсон. «Рэйчел видела, что обоим не до шуток. Не понимаю, как такое могло произойти», — продолжал Толланд. «Но почему-то эта вода содержит биолюминесцентные динофлагеллаты».
«Биолюминесцентное что?» — переспросила Рэйчел. «Говорите по-английски».
«Одноклеточные организмы, жгутиковые, способные окислять люминесцентный катализатор, называемый люциферином».
«И что это значит по-английски?» Толланд вздохнул и повернулся к другу.
«Порки, послушай, существует ли возможность, что метеорит, который мы вытащили из полыни, содержит в себе живые организмы?»
Мэрлинсон не смог удержаться от смеха.
«Майк, веди себя солидно».
«Я и так солиден и серьезен».
«Майк, такой возможности нет и быть не может. Поверь мне, если бы люди из НАСА хоть на мгновение усомнились в том, что в камне нет живых организмов, они ни за что на свете не вытащили бы его на воздух».
«Конечно, без микроскопа я не могу сказать наверняка», — заговорил Толланд.
Толланд, однако, казался лишь частично удовлетворенным этим ответом. «Но мне представляется, что это биолюминесцентный планктон, принадлежащий классу пирофитов. Название это означает «огненное растение». В Северном Ледовитом океане таких существ немало».
Мэрлинсон пожал плечами.
«Почему же ты спрашиваешь, не из космоса ли они прилетели?»
«Да потому что метеорит лежал в ледниковой массе, то есть замерзшей пресной воде, которая образуется из снега.
Вода в этой полынье имеет свойство растаявшего ледника, а в замерзшем состоянии она пребывала в течение 3 веков.
Так каким образом в ней могли появиться океанские живые существа?»
За этими словами Толланда последовало долгое напряженное молчание. Рэйчел стояла на краю бассейна и пыталась понять, что же все-таки происходит. В полынье, из которой вытащили метеорит, присутствует биолюминесцентный планктон. Что это может означать?
«Где-то должна быть трещина», — наконец проговорил Толланд. «Это единственное возможное объяснение. Планктон мог проникнуть в шахту исключительно через щель во льду, которая открыла доступ океанской воде».
Рэйчел ничего не поняла.
«Доступ океанской воде? Но откуда?» Она вспомнила продолжительную поездку на снегоходе. «Они двигались как раз от океана. Ведь до берега без малого 2 мили». И Мэрлинсон, и Толланд одарили ее странным взглядом.
«Говоря по правде, — пояснил Мэрлинсон, — океан находится прямо под нами. Дело в том, что эта льдина на самом деле стоит на воде».
Рэйчел смотрела на мужчин, совершенно сбитая с толку.
«На воде? Но это же ледник!»
«Совершенно верно. Ледник, — подтвердил Толланд.
Но он не на земле. Часто ледники уходят далеко от земли и плавают на воде. Это происходит из-за того, что лед легче воды. Ледник просто стоит в открытом океане, словно гигантский ледяной плод. Шельфовый лед, собственно, и является прибрежным ледником». Он помолчал.
«На самом деле мы сейчас находимся в океане почти в миле от берега».
Пораженная Рэйчел сразу насторожилась.
Она представила себе всю картину, и мысль о пребывании за полярным кругом внезапно показалась ей пугающей.
Похоже, Толланд понимал ее опасения.
«Не бойтесь. Толщина льда составляет 300 футов, причем 200 футов ниже поверхности воды, словно кубик льда в стакане. А это делает ледник исключительно устойчивым. Здесь можно построить даже небоскреб».
Рэйчел слабо кивнула, чувство неуютности лишь усиливалось.
Зато если отбросить в сторону дурные предчувствия, она теперь вполне выяснила гипотезу Толланда о появлении планктона. Он считал, что во льду существует трещина, и именно через эту трещину планктон попал в полынью. Это казалось вполне правдоподобным, и все же заключало в себе странный, тревожный парадокс.
Нора Мэнгар очень уверенно заявила, что этот ледник представляет собой прочный монолит, а ведь она просверлила десятки проверочных ледяных бревен, чтобы исследовать его прочность.
Рэйчел внимательно посмотрела на Толланда.
«Мне казалось, что именно целостность ледника легла в основу всех данных по датировке его пластов. Разве доктор Мэнгар не утверждала, что лед абсолютно монолитен, не имеет ни трещин, ни щелей?»
Мэрлинсон нахмурился.
«Судя по всему, Снежная Королева тоже способна ошибаться».
Рэйчел подумала, что за такие слова вполне можно получить удар в спину ледяной шпагой.
Рассеянно поглаживая подбородок, Толланд наблюдал за свечением. Других объяснений нет и просто быть не может. Трещина должна существовать. А вес ледника должен способствовать проникновению в эту шахту через трещину океанской воды.
«Чертова щель!» — не сдержалась Рэйчел. «Ведь если толщина льда здесь составляет 300 футов, а глубина шахты 200 футов, то значит щель проходит через целых 100 футов ледового монолита. А Нора Мангар утверждает, что лед цел и не имеет трещин.
Сделай милость!» — обратился Толланд к Мерлинсону. «Найди, пожалуйста, Нору, будем надеяться на лучшее. Возможно, она знает что-то еще об этом леднике и просто не сочла нужным рассказать нам, непосвященным. И Мина поищи, он сумеет лучше определить, кто же все-таки эти маленькие светящиеся зверюшки».
Корки отправился на поиски. «Давай быстрее!» — крикнул Толланд ему вслед, взглянув на полынью. «Честное слово, свечение становится слабее».
Рэйчел тоже посмотрела на воду. Действительно, зеленое сияние уже казалось не столь ярким. Толланд снял куртку и улегся прямо на лед.
Рэйчел наблюдала за его действиями. «Майк, хочу выяснить, поступает ли соленая вода?»
«Каким образом?»
Толланд на животе подтянулся к краю бассейна. Держа куртку, он опустил один рукав в воду.
«Это очень точный тест на соленость, применяемый океанографами мирового класса», — совершенно серьезно пояснил он. «Называется метод облизывания рукава куртки».
Недалеко от хобисферы Дельта-1 пытался удержать поврежденного микробота над группой людей, собравшихся на краю бассейна. Судя по их разговору, ситуация выходила из-под контроля.
«Срочно свяжись с контролером», — велел он Дельта-2. «У нас назревает серьезная проблема».